ваш информированный собеседник в студии «Эхо Москвы».
В Саратове 13:11. Всем добрый день. У нас в студии, как мы и анонсировали, глава Духовного управления мусульман по Волжье, Мукаддас Хазрат Бибарсов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Много тем, которые хотелось бы обсудить. И давайте вот начнем с того, что заканчивается, как я понимаю, учебный год медресе. Что, с чем подходим?
Ну, я думаю, что подходим, наверное, с неплохими результатами, потому что в этом году у нас более 400 человек обучались на вечерней смене, потом очные, заочники, и большая группа, порядка 120 детей у нас была, и вот сейчас они готовятся к экзаменам, и вот я думаю, что, в общем-то, результат неплохой. Хотя есть, конечно же, проблемы, которые мы постоянно поднимаем, это вопросы, связанные с помещением.
Вы встречались недавно с Ипатовым.
Да, мы с Павлом Леонидовичем встречались, и неоднократно встречались и с руководством мэрии. Эти вопросы мы поднимали на высоком уровне при встречах с полпредом президента при Волжском федеральном округе. Но вопросы есть. Я надеюсь, что они будут решаться, потому что вопросы образования – это не просто вопросы религиозные. Это будущее наше, это кадры. И те люди, которые у нас обучаются, от этого во многом будет зависеть, какая будет ситуация, обстановка мусульманской среде и в целом в обществе. Потому что понятно, что мусульмане как часть российского общества – мы заинтересованы, чтобы оно было стабильным.
Но вот судя по тем сообщениям, которые проскакивали в прессе о вашей встрече с Ипатовым, губернатор сказал, что в бюджете денег нет.
Мы понимаем, что вообще религиозные организации все, не только мусульманские, и религия у нас по Конституции отделена от государства. И, соответственно, бюджетное финансирование на сегодняшний день невозможно. Но мы знаем, что есть внебюджетные фонды, которые формируются именно для того, чтобы решать те проблемы, которые невозможно решать посредством бюджета. И обратился к губернатору с просьбой, значит, изыскать возможность выделить хотя бы небольшую сумму для того, чтобы наши преподаватели могли достойно работать, чтобы у них было меньше бытовых проблем и больше бы отдавали время нашим студентам.
Вы не подумайте, что я хочу там столкнуть лбами как-то. Ну вот, вам не обидно, что РПЦ как-то более удачно решает подобные вопросы?
Знаете, это, наверное, вопросы не столько к губернатору и к РПЦ, это вопросы к нам. Потому что, значит, где-то есть у нас пробелы, которые мы не до конца используем. Я имею в виду не только наше духовное управление, это упрек в какой-то степени, который прозвучал, значит, из ваших уст, это в большей степени к нашим мусульманским активистам, общественникам, бизнесменам.
А вот проблемы с помещениями, что не позволяет расширяться, не позволяет что?
Знаете, вот вы понимаете, что те аудитории, которые у нас сейчас здесь, мы когда ее строили, не думали, что, во-первых, у нас столько народу будет, и столько у нас будет учеников. Ну, мы рассчитывали от сил, ну, где-то порядка 50-60 человек, что 400 человек, и это количество ежегодно растет. Соответственно, у нас там 4 класса всего, и поэтому я уже говорил, что даже такой беспрецедентный случай был, кажется, позапрошлым году, когда родители малышей устроили пикетирование возле моего кабинета, требуя помещений для детей. Вот. Мы обращались в органы власти с тем, чтобы содействовать выделение, ну, порядка хотя бы 300 квадратных метров помещения для занятий.
А у управления есть какие-то возможности своими силами, может быть, построить что-то?
Знаете, управление – это люди. Мы видим, что кризис сегодня коснулся всех, потому что управление – не коммерческая структура, мы деньги не зарабатываем, и, в принципе, мы не можем даже зарабатывать, потому что в таком случае мы превращаемся в закрытое общество, и, соответственно, мы тогда будем как сообщество бизнесменов,
уже которые… Уже не религиозная
организация. Да, под религиозные, значит, знамения. Поэтому мы зависим полностью от людей. А положение людей мы знаем какое. Но, тем не менее, мы делаем попытки, стараемся, ездим, обращаемся. Есть наметки, что все-таки со временем у нас будет построен отдельный медресе, будет свой отдельный исламский центр культурный. Но это как бы в перспективе.
Ну, раз уж мы заговорили сначала об обучении, о учебе, вот у нас уже май на носу, скоро июнь, лето, дети поедут отдыхать. Вы каждый год организуете детские лагеря. Как в этом году будет?
Знаете, это вот, честно сказать, это наша гордость. Потому что, действительно, если мне память не изменяет, начиная с 91 года, ежегодно мы для детишек организуем детские смены. В прошлом году у нас большая смена была. Помимо, значит, этого, у нас организуются смены для отдыха и для обучения детей при больших мечетях, в частности, вот Новоузенске, в Алгае, в Ровенском районе, в Дергачевском районе, в Базарно-Карбуласском районе, в Петровском районе. В этом году мы тоже планируем, что у нас такой лагерь будет, потому что это как бы общее, мы здесь видим понимание и поддержку и областного правительства, и губернатора. Вот, в частности, в прошлом году наши дети отдыхали в «Ласточке». Это во многом благодаря именно позиции и поддержке губернатора. И в этом году встречаюсь и с Натальей Ивановной, которая курирует эти вопросы. Она, в общем-то, не то что положительно, она вот одобряет наши действия, потому что действительно мы на себя берем определенную часть функций, которые должна выполнять именно, должно выполнять государство. Мы стараемся, чтобы дети в это время, хотя бы несколько сот человек, могли и достойно отдохнуть, и получить какие-то хорошие знания.
Вот я вспоминаю прошлый год и вспоминаю из уст некоторых депутатов нашей областной думы звучали упреки, что это такое, у нас вот на территории области религиозные детские лагеря, и мы разделяем детей вот по конфессиям.
Я с этим абсолютно не согласен. Действительно, вот эти лагеря, они, я знаю, и православные проводят, и иудеи проводят, и мусульмане проводят. В этом абсолютно никакого криминала я не вижу, и не вижу повода для беспокойства. Да, если, допустим, говорить о школе, здесь вопросы, конечно же, есть. Но если говорить о летней смене, то я думаю, что чем больше будет среди наших детей верующих, православных, мусульман, иудеев, там, буддистов, тем, я думаю и уверен, будет больше уважения между людьми.
Вот если сейчас родители, когда родителям надо уже начинать беспокоиться о том, чтобы отправить туда ребенка?
Вчера надо было беспокоиться.
Уже?
Да, уже. Потому что, во всяком случае, я уже порядка месяца на каждой пятничной молитве, это порядка 1500 человек, объявляю, чтобы подавали списки.
И уже сколько смен у вас занято?
Смену. Мы планируем одну смену, только большую одну. Смену, да, где-то порядка 200-250 детей. Это большая смена, а после этого уже мы планируем, как вот в прошлом году, допустим, в Новоузенске отдыхали 100 детей. Вот в Ровенском районе поменьше.
Ну, то есть это не только дети, которые проживают в Саратове, а по всей области,
по всей области
вы охватываете.
Да, да, да.
Больше
и потом, знаете,
с каждым годом.
Ну, конечно. И потом мы берем детей из других регионов. Но это уже платное.
А вот если, допустим, ну, ребенок не мусульманин захочет к вам поехать?
Знаете, есть такие примеры. Есть, и я знаю, что...
То есть вот, отказа не будет?
Отказа нет. Отказа, безусловно, нет. Здесь вопроса вообще не может быть. Потому что, когда мы говорим мусульманский, мы не говорим, что здесь должны быть только мусульмане. И потом, если ребенок не мусульманский, там, допустим, от каких-то религиозных обрядов, в частности, вот намаза, они, конечно же, освобождаются.
Вот вы упомянули налаживание межконфессиональных отношений. У нас сегодня... гостем саратовского эха был ректор Павловской академии госслужбы Сергей Юрьевич Наумов, член Ассоциации народов России. И вот он высказал такую идею, что у нас в стране, вот в России, в федеральном центре не хватает такой организации, которая бы определяла межнациональную политику. Вот вы согласны, что нужна такая структура?
Ну, во-первых, я скажу, что Сергей Юрьевич действительно не просто профессор, человек... Один из немногих, может быть, в России, который, в общем-то, реально интересуется и знает ситуацию в религиозной сфере, в том числе мусульманской. Я с ним полностью согласен.
А вот зачем она такая структура нужна? Ведь мы как-то вот живем без нее.
Знаете, сегодня религиозный фактор выходит на первый план. Это не только в России, во всем мире. Роль религиозных организаций, роль по-настоящему религиозных деятелей очень, как бы, заметна в нашей жизни. Потому что, во-первых, растет религиозное самосознание. Это первое. Второй, значит, роль религии все больше и больше занимает место не только в личной жизни человека, но и в семье, и, соответственно, в обществе. Поэтому, конечно же, соответствующий орган, который бы учитывал, потому что здесь тонкие моменты есть. Здесь можно, допустим, в силу нашего воспитания сказать то, которое мы просто не заметим, не желая плохого, дурного, но, тем не менее, мы можем очень сильно оскорбить или задеть чувства человека. Потому что религиозный фактор, он еще силен тем, что только за религию, только за идею человек готов полностью жертвовать собой.
Ну вот смотрите, есть другой пример. Возьмем Европу, да, возьмем Америку. Люди разных национальностей, люди разных конфессий живут, как-то уживаются без какого-то вмешательства особого государства.
Я с вами согласен, но, во-первых, там немного другая ситуация. Другая ситуация, в том числе в организационных формах. Там другое мышление, другой менталитет людей, в том числе другое правовое поле, я имею в виду относительно населения. То есть там реально работают законы. И эти законы позволяют, значит, мусульманам, христианам разных конфессий, иудеям, буддистам именно в рамках своей организационной формы сосуществовать, но тем не менее там тоже есть органы, которые как бы координируют вот эти вот организации и направления.
Хорошо. Вот еще одна тема. У нас 11, 12 и 13 мая в Грозном состоится большой международный миротворческий форум. Я знаю, вы там будете принимать участие. Что это за форум?
Если мне память не изменяет, это становится уже доброй традицией. Начиная, кажется, 2008 года, ежегодно в Грозном проводятся большие международные форумы, миротворческие форумы, куда собираются, приезжают люди из многих мусульманских и не только мусульманских стран. Вот позапрошлом году были представители делегации из Европы, лютеран, значит, католиков, которые делали очень интересные доклады. Я думаю, что целью, во-первых, сегодня Чеченская Республика ищет как бы пути вот, идеологические, как выйти из того тяжелого, не только связанного с войной, не только связанного с разрухой положения, а именно прежде всего в сознании людей, потому что действительно произошли очень сильные изменения в менталитете народа. И учитывая сегодняшние реалии, учитывая глобализацию, век информации, они ищут свой путь. Это один момент. Второй момент, значит, они этим, скорее всего, хотят привлечь внимание и в том числе той части населения, которая не согласна с существующим положением сегодня в республике, с тем, чтобы эту часть как бы привлечь на свою сторону.
Ну вот, кстати, если говорить о нашем Северном Кавказе, то как раз в Чечне-то, ну вот, по крайней мере, отсюда ситуация выглядит более стабильной, чем в других республиках, где постоянно происходят какие-то теракты.
Я с вами согласен, что в Чеченской республике ситуация намного спокойнее. Не то, что намного, я думаю, более спокойнее, чем у нас в Саратове, потому что я постоянно встречаюсь, не только читаю материалы, не только смотрю телевизор и смотрю интернет, но прежде всего живое общение. Вот люди в Грозном говорят, что они очень часто даже двери не закрывают. Там практически нет воровства. Вот, это очень себе трудно представить. Ну, в общем, да. То, что совсем недавно было, да. Я сам был свидетелем, когда в прошлом году, значит, нас разместили в комплексе правительственных зданий, и здание только-только-только сдали, а у меня аллергия, поэтому я не смог остаться. И мы в полночь, 12 часов, из Грозного поехали в Новогрозный. Это в сторону Дагестана, практически граница Дагестана. Ну, если мне память не изменяет, порядка 70 километров в полночь. Ну, не совсем было уютно, но, тем не менее, я смотрю, движение было достаточно вот в такое время интенсивное.
И совершенно не страшно ехать.
Ну, я говорю, не совсем уютно было.
Да.
Да, не совсем. Потому что нам-то все равно, как бы, вот это СМИ, пропаганда внушает, что там очень опасно, очень, как бы, этот самый... Не просто все.
Хотя достаточно залезть в интернет и посмотреть, как преображается Грозный.
Ну, Грозный, знаете, все, кто туда приезжает, это просто этому не верит. Я думаю, что человек пока вот... Я смотрел реакцию Хлопонина, потому что все ждали, почему Хлопонин первый, когда его назначили, поехал не в Чечню, Вроде бы он должен был туда поехать, парень поехал в Осетию. Были такие как бы моменты, как бы, когда пытались из этого определенные политические силы извлечь как бы свою выгоду, столкнуть лбами. Было очень эмоциональное выступление парламентариев Чеченской Республики, и я видел его встречу в Грозном, то есть вот, и видел его выступление, и даже вот стороннему человеку, вот как мне, да, было заметно, что он был просто как бы увиденным потрясен, в хорошем смысле слова, да.
И все-таки вот возвращаясь к ситуации на нашем Северном Кавказе, вот на ваш взгляд, почему там вот никак все не успокоится?
Знаете, об этом очень много говорят. И я с удовольствием пришел бы вот на отдельную тему эту, да,
потому что... Мы с удовольствием вас позвали.
Да, я с удовольствием приду, потому что у меня действительно есть свои виды на эту проблему, и они основываются и на определенных знаниях, на определенном опыте. И об этом я говорю не только вот вам, нашим радиослушателям. Эти вопросы я стараюсь, во всяком случае, донести до самых наших верхов, если не до первого лица, то, во всяком случае, для тех людей, которые отвечают именно за политику, в том числе религиозной, на территории Российской Федерации. Об этом мы говорим, пишем, кричим, волнуемся. Но пока вот такого серьезного движения нет, потому что мы все-таки, я говорю, мы, россияне, в основе своей материалисты, что бы там ни говорили, что там мы христиане, мусульмане там и так далее, мы смотрим через призму материализма. То есть, что от этого, почему так происходит, какая от этого выгода тому, кто это совершает. А есть, на самом деле, есть духовные вещи, которые нельзя соизмерить ни взглядом, ее нельзя потрогать, ее нельзя понюхать, у нее нет света. Это вот, вот эта идеологическая сфера, она, к сожалению, не учитывается. И вот мое глубочайшее убеждение, главный проблемы, которые сегодня нам пытаются говорить, что на Кавказе безработица, на Кавказе, значит, коррупция. Коррупция везде. На Кавказе, конечно, может быть в более безобразных формах. Что клановость. Клановость тоже присутствует практически не только в России, во всем мире. Вот. Все-таки главное забывается, что есть идеологические моменты, о которых нужно говорить. И если есть непонимание, это нужно искоренять. Вот лично мое глубочайшее убеждение. Сегодня, по большому счету, да, мы, россияне, пожинаем плоды той огромной мины, которая была заложена, помните, лица кавказской национальности. Вот с этого началось неформальное, не на уровне границ, да, вот республик, там районы, а именно на уровне цивилизационном, разрыв между Россией и Кавказом.
Хорошо, если вы готовы прийти отдельно поговорить, с удовольствием вас приглашаем. Спасибо. А сейчас мы сделаем паузу небольшую на московские новости, потом вернемся, еще несколько тем с удовольствием обсудим. В студии Саратовского эхо глава Духовного управления мусульман по Волжье Мукаддас Хазрат Бибарсов. Кстати, телефон у нас 696-3-19. Если есть какие-то вопросы у вас, звоните и задавайте их.
Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Москвы». Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Москвы».
В Саратове 13 часов и 34 минуты. Я напомню, что в студии Саратовского «Эхо» глава Духовного управления мусульман по Волжье Мукаддас Хазрат Бибарсов. Еще раз добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
696-3-19, телефон в нашей студии. Вот, чтобы закончить тему с Грозненским форумом, не могу не спросить, какая практическая польза от таких мероприятий?
Ну, во-первых, любые наши действия, я имею в виду хорошие, они, если люди не будут между собой собираться, не будут реализовываться. И реализовываться не будут, и я думаю, что для руководства Чеченской Республики, безусловно, это дополнительная как бы форма легитимизации себя, вот, своей власти, и я думаю, что укрепление.
Еще тогда об одном форуме хотелось бы поговорить. Тема, которую на нем вы будете обсуждать, более чем актуальна. Форум состоится 15 и 16 июня в Саратове, насколько вот вы рассказали. И будет он касаться антинаркотической и антиалкогольной политики.
Знаете, название нашей конференции, которую мы планируем провести 15 и 16 июня совместно с фондом и надеюсь, с правительством нашей Саратовской области, называется «Взаимодействие власти, религиозных и общественных организаций в профилактике молодежного алкоголизма и наркотизации». Потому что, действительно, эта тема сегодня не просто актуальна. От этого во многом будет зависеть то, что будет у нас завтра. Потому что вот проблема, связанная с наркотиками, проблемы, связанные с алкоголизацией, это ведь не какие-то посторонние люди, не инопланетяне, это конкретно наши с вами дети, это наши внуки. И если мы об этом не будем говорить, потому что я прежде всего говорю «говорить», понятное дело, что решить эту проблему религиозной организации, решение этих проблем посредством вот таких конференций, конечно же, невозможно. Но я вижу, что сегодня главная проблема... Ее, кстати, не решит и государство. Сегодня главная проблема заключается не в том, что ее не решают или не хотят. Главная проблема в том, что общество, к сожалению, по-настоящему не осознает угрозу. Те же родители, мы с вами не до конца понимаем, что с каждым из нас, к сожалению, может случиться, не дай Аллах, вот эта беда. Мы ждем, пока этот недуг не придет в наш дом. Мы не должны ждать. Мы должны бить тревогу. Мы должны об этом говорить. Мы должны заботиться. Мы должны в том числе подстегивать те структуры, которые сегодня работают. Работают, кстати, неплохо. С тем, чтобы они тоже, во-первых, получили моральное удовольствие от того, что делают хорошее, нужное дело, что это необходимо населению. Поэтому вот эти вопросы мы хотим как бы еще на более высокий уровень поднять, потому что мы договорились уже и пригласили и президента Международной академии трезвости, профессора Гамаюнова, и очень надеемся, правда, сейчас он находится за рубежом, известный и проповедник, я его так проповедником называю, хотя на самом деле, конечно же, он ученый, это профессор Жданов Владимир Георгиевич, лекции которого слушают не только мусульмане. Ко мне обращались молодые наши ребята с просьбой, хазрат, посодействуй, пожалуйста, пригласить Жданова в наш город Саратов с тем, чтобы он прочитал лекции в вузах, потому что вот мне буквально сегодня сказали, что, по-моему, в Аграрном люди в коридоре слушали его лекции. Если вот кто помнит, в 85 году именно после его доклада, я не знаю, там, то ли в Политбюро, во всяком случае, доклад был представлен Горбачеву, они просто были от услышанного ошеломлены, потому что действительно потрясающие цифры. Цифры, которые говорят о том, что вот наш народ вот за это время больше погибло, нежели в войнах, чем вот за... распитием вот спиртных, опьяняющих напитков. И человек, который, во-первых, сам переживает и говорит очень убедительно, и надеемся, что он приедет и выступит у нас. И если будет его приезд, мы планируем в том числе организации лекции для жителей нашей области.
Ну вот если брать проблему наркомании, да, не секрет, что наркотики в нашу страну в основном идут из Афганистана, тот же героин. А почему религиозные деятели, скажем так, мировые, влиятельные, не повлияют на руководство этой страны, чтобы они как-то у себя с этой проблемой боролись?
Знаете, мы можем ругать Талибан, допустим, с точки зрения моего мировоззрения, да, в общем-то, они не всегда делали то, что меня удовлетворяло. А с другой стороны, я понимаю, что я живу в 21 веке, я живу в России. Афганистан, по большому счету, живет в 19 веке. И вот то, что люди живут в 19 веке реально, конечно, для нас не все понятно. Но, тем не менее, я хочу сказать, что практически вот это выращивание наркотических растений было сведено к минимуму, абсолютному минимуму. И именно вот с началом вот так называемой антитеррористической кампании в 2001 году, когда американцы вошли туда, вот этот рост, он стал в сотни раз больше. Этот вопрос не только к мусульманам, потому что я ни в коей мере не оправдываю тех крестьян, которые там действительно гибнут от голода. И они выращивают ее. Но, тем не менее, мы знаем из опыта, что для американцев Афганистан практически стал зоной без этих растений. То есть они были полностью уничтожены. Вот. Почему же? Не только мусульмане. Тот же Золотой треугольник. Вполне мирные буддисты. Тот же, допустим, южноамериканский континент. Вполне добропорядочные католики.
Но к нам-то в основном из Афганистана идут, судя по данным.
Сейчас наверное, сейчас, да. Хотя и утверждать я не могу. Но от этого, конечно, не меняет. Для нас, для меня, неважно, откуда идет. Из Афганистана, из Японии.
Ну да, проблема-то да, она да,
проблема
есть, ее надо
решать. Да, проблема есть. И эта проблема приходит в наши с вами дома.
У нас близится замечательный праздник, 65-я годовщина Победы. Я знаю, что вы будете активно участие принимать в этом году в праздновании.
Но мы всегда в меру своих возможностей принимаем, потому что действительно это большой праздник. Это гордость наша. С одной стороны, с другой стороны, нету в России семьи, которой бы не коснулась эта проблема, эта беда, потому что в каждый дом в свое время пришли наверняка весточки о том, что кто-то погиб, кто-то пропал без вести. В частности, вот мой дед по материнской линии, то есть отец моей матери, погиб первые дни под Ленинградом. И я хочу, во-первых, всех поздравить, ветеранов, которых осталось, на самом деле, совсем немного. Значит, поздравить их с этим великим днем, Днем Победы. Пожелать им здоровья, терпения. Хочу обратиться к их детям, к нам, чтобы мы были более внимательны. Потому что мы не всегда ценим людей, когда они живы. Давайте вот при жизни их больше ценить, оказывать почтение, уважение. Потому что я сравниваю нашу жизнь с бумерангом. Поверьте, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Вот то, что мы сегодня делаем, как мы поступаем все, сын, дочь, мать, общественные деятели, политические деятели, министры, губернаторы, как мы поступаем, поверьте, абсолютно так же, или завтра лучше, или хуже, в зависимости от того, какие поступки мы совершаем, к нам такое же будет отношение. Если мы будем хорошо относиться, потому что наши дети видят, значит, гарантированно, а ее дает только Всевышний, гарантированно, что к нам будет уважительно, почтительное отношение, когда, если мы достигнем старости. К нам будет уважительное отношение со стороны власти, если губернатор, если министры будут соответственно относиться к тем, с кем он работает, когда даже он уйдет, он будет почтенным, уважаемым человеком, аксакалом.
У вас в Парке Победы будет палатка стоять?
Да, мы в этом году, да, вот то, что новинка, мы планируем поставить палатку, сделать такой небольшой, сделать небольшую выставку, потому что действительно очень много мусульман погибло на полях сражений в Великой Отечественной войне. И мы приглашаем, кстати, приглашаем не только мусульман, приглашаем всех на чай, особенно ветеранов. Им будет готовить и угощать чаем, иншалла.
Вот у нас действительно в этом году очень много внимания, слава богу, уделяется ветеранам. Не поздно ли? Приходилось слышать даже такое мнение, что это вообще нонсенс. Людям, которые победили в 45-м году, жилье только в 2010-м дают.
Знаете, то, что поздно, к стыду нашему, конечно, поздно, но я думаю, что лучше поздно, чем никогда, потому что если бы мы сегодня это не начали делать, то вообще тогда о чем было говорить? Ведь это не только дань уважения к тем, кто прошел войну, это и наше сегодняшнее, это наше будущее, потому что, посмотрите, если не будет гордости за ту землю, в которой мы живем, если не будет гордости за свою историю, за своих предков, то какой смысл жизни? Это очень большая и патриотическая работа.
Спасибо. У нас, к сожалению, время вышло. В студии «Саратовского эха» был глава Духовного управления мусульман по Волжье Мукаддас Хазрат Бибарсов. Спасибо еще раз.
Спасибо вам.
Ваш информированный собеседник в студии «Эхо Москвы».